Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Надежда для души». И с вами я, ее постоянный ведущий, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Сегодня у нас с вами четверг, 22 марта, 15:00 по московскому времени. И я, как всегда, напоминаю вам телефон для связи. Для тех, кому удобнее позвонить. Это номер телефона прямого эфира 8 800 333 17 06 и Вайбер и WhatsApp +7 977 850 09 96. Наш сайт teos.fm, или можно просто написать «Радио Теос». И на нашем сайте вы увидите все эти номера, которые я только что называла, слева в верхнем углу. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте об этом. Ну и, как всегда, я напоминаю о том, что все передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются. И потом в любое удобное для вас время вы или ваши знакомые, кому вы расскажете об этом, сможете прослушать запись передачи. Это очень удобно, потому что, ну, часто бывает так, что либо мы вообще не в состоянии услышать передачу, просто потому что где-то находимся в дороге, на работе, ну, не знаю, там, где-то в поликлинике, надо на улице побыть с ребенком погулять или какие-то другие дела у нас. А когда свободное время, то уже вроде бы и передача не идет. Так вот, на нашем сайте, дорогие друзья, все это предусмотрено. И когда вы свободны, когда вам удобно, вы всегда можете прослушать любимую свою передачу или ту передачу, которая для вас может быть полезна. Для этого вам надо просто зайти в раздел «Передачи», выбрать ту передачу, которая вас интересует, и зайти в ее архив, и там уже, исходя из дат выхода передачи, краткого описания этих передач, вы очень легко сориентируетесь и выберете именно ту, которая вам нужна. Ну и есть, конечно, раздел «Блоги». Ведущие прямых эфиров ведут свои блоги. Там есть и мой блог, блог Натальи Четвериной. И в конце каждой записи своего блога я даю свой электронный адрес на всякий случай, если вдруг у вас будет такое желание что-то такое прислать, написать, какой-то отклик, может быть, на ту ситуацию, о которой шла речь в прямом эфире, может быть, поделиться вашей какой-то ситуацией, которая у вас. Так что тоже имейте в виду, что и такая возможность тоже существует. Ну, я надеюсь, что вам это будет полезно, то та информация, которую я каждый раз даю, ну, просто для того, чтобы те, кто новые, кто еще только-только начинает быть с нами, да, и только начинает слушать наши передачи, дорогие друзья, чтобы вы знали о тех возможностях, которые предоставляет наше радио, Радио Теос. Ну, я сейчас как традиционно, конечно, посмотрю, какие сообщения у нас есть. Вот я вижу уже сообщения от Ильи у нас есть. Но я помню, что я должна продолжить отвечать Константину Косте, который прислал письмо, и вчера вот во второй части передачи я начала как раз о нем говорить и отвечать на это письмо Косте. Ну, собственно, и Илья тоже, вот он пишет для Кости, он пишет тому парню Косте. «Трудности в семье бывают у всех», пишет Илья. «Они, то есть Костя и его супруга, еще совсем молодые». И это действительно так, потому что Костя написал, что они поженились, когда им было по 18 лет, а сейчас им по 22 года. То, что у них сын, и сыну уже почти 4 года. Вот. И они действительно еще совсем молодые. И такие сложности с сынишкой. А сынишка у них такой болезненный мальчик, у него какие-то проблемы были. Я сейчас уже не помню, о чем тогда написал Костя, но ребенок был очень такой, как бы, и нервный, очень такой неспокойный, и очень плохо спал, не давал. А, по-моему, были проблемы, у него было внутричерепное давление, и, в общем, он Спал где-то около 4 часов по ночам и постоянно просыпался, плакал. И, в общем, очень сложно было. И ребята, конечно, очень сильно уставали и не могли даже выспаться нормально. И было очень сложно Косте, потому что он учился, он работал, чтобы обеспечить семью. И вот такой вот постоянный невозможность выспаться, недосыпание, да, конечно, очень тяжело переносилось. Это было все очень сложно. Ну, и Костя написал в своем письме, что вот он сейчас ушел, так сказать, и живет один. Но вот Илья пишет: не надо уходить из семьи, мы молимся за них. Спасибо большое вам, Илья. И, конечно же, продолжайте молиться. И вы тоже, дорогие друзья, молитесь за ситуацию в семье Кости, чтобы как-то Господь помог. И самое главное, чтобы у Кости, у его жены, чтобы у них вот все-таки вот это желание быть вместе, оно было. Вот это стремление сохранить семью, быть вместе, чтобы это желание не прошло, чтобы они не стали смотреть в разные стороны и искать кого-то другого для себя, да, потому что, ну, это только умножает, на самом деле, проблему, ухудшает ситуацию. Ну, сейчас я вернусь к этой ситуации и к тому, о чем написал Костя, и мы продолжим этот разговор. Вот Лена еще пишет что-то так. Задает вопрос Лена: все ли грехи прощает Бог? Ну, исходя из того, что сказано в Священном Писании, в Евангелии, то, что говорит сам Господь, да, Бог прощает все грехи, кроме одного греха – хулы на Духа Святого. Это слова самого Иисуса Христа. И понятно, почему. Да, вот хула на Духа Святого, как говорит Господь в Евангелии, она не простится человеку ни в этом веке, то есть ни во время земной жизни, ни в веке будущем, да, вот, ни в вечности. Почему так? Потому что если человек хулит Духа Святого, то тогда он закрывает возможность для Духа Святого действовать в его жизни. И этот человек, он не может обрести спасение. И таким образом этот человек не может получить прощение. Так, ну я возвращаюсь к тому, что же у нас с ситуацией Кости, да? Значит, сейчас я найду его письмо. Так вот, значит, очень коротко напоминаю, значит, я уже сказала, что, значит, они совсем молодые, и вот эти были сложности такие, особенно когда сынишка был маленький, где-то примерно до 2 лет это продолжалось, но потом... Значит, они нашли лечение, и где-то к 1,5-2 годам сын начал поправляться, как пишет Костя, и стал лучше спать, появились спокойные ночи. Дальше Костя еще писал о том, что жена слегка набрала вес, ему это не нравилось, но его намеки на то, что ему не нравится вот ее фигура, слегка, так сказать, пополневшая, воспринимались женой в штыки. Но со временем она стала уступчивее, в то же время росла напряженность и разобщенность, как пишет Костя. Я вчера совсем чуть-чуть об этом сказала, но просто хотелось бы, чтобы все-таки как-то тоже было понятно и самому Константину. Дело в том, что когда женщина вынашивает ребенка, потом идут роды, потом идет опять перестройка организма, понимаете? И это очень мощная гормональная перестройка. Поэтому очень часто действительно бывает так, что после родов женщина поправляется. Потом многие, они как бы, ну, возвращаются к своему прежнему весу, фигура восстанавливается, все. Но это не у всех так бывает, да. У некоторых вот этот вот гормональный фон как бы меняется, и возникают какие-то сложности, и очень сложно бывает людям обратно вернуться вот к предыдущему, к прежнему своему весу, и люди стараются, они прилагают какие-то усилия, но не всегда это удается, не всегда это получается. И мы знаем, что очень часто проблемы с весом, они вызваны как раз вот этими проблемами с гормональным фоном организма, вот, так сказать, меняется этот фон, и очень сложно бывает, и нужно обращаться даже к эндокринологам для того, чтобы как-то, значит, вот это все вот вернуть в какую-то норму, да, то есть не хватает просто физических упражнений, физических нагрузок, диет разных и так далее, да, то есть нужно что-то еще дополнительное, вот. Но бывают такие ситуации, когда, собственно, даже и врачи особенно не могут помочь. Но тем не менее, все равно как-то это возможно. Тут слегка, как бы вот пока после рода слегка набрала вес, и, видимо, еще вот эти проблемы с сыном, да, которые были, было, может быть, не до этого, но возможно, что когда стало поспокойнее, очень может быть, что все вернется в норму. Но тем не менее, я вчера об этом в самом конце немножко говорила, и говорила Косте о том, что давайте представим себе, да, этим и мужчины набирают вес, да, и у людей разная внешность, разные фигуры, так сказать, и не все такие Аполлоны, да, примеры такой вот классической красоты или какой-то там другой, не у всех атлетические фигуры. Кто-то может тоже заболеть, а кто-то вообще, так сказать, теряет физическое здоровье и просто переходит на инвалидность, да. И самые разные бывают ситуации, самые разные болезни бывают у людей, и никто из нас от этого не застрахован. И что это? Означает ли это, что в таком случае вот этот человек, которого мы любим, который любит нас, если что-то в нас меняется, вот так чисто внешне даже, да, что все, его любовь, она просто испаряется куда-то, она куда-то уходит. И вот такое небольшое какое-то даже видоизменение, оно приводит к тому, что человек уже ищет себе кого-то другого. И я думаю, что очень многие люди не согласятся с этим, потому что, ну, тогда, понимаете, это будет означать, что тогда не существует верности. Любовь очень условная тогда получается, да? Что тогда нужно быть просто идеальным со всех сторон, а если ты чуть-чуть уже, так сказать, от этого какого-то идеального состояния отходишь, то это означает, что тебя уже, ну, не надо любить, что ли, да? Это уже причина для того, чтобы тебя перестали любить, чтобы с тобой захотели перестать быть вместе, что ли, да? Понимаете, это такая зыбкая почва вообще на самом деле. И, ну, опять-таки, просто ребята молодые очень, и Костя еще тоже очень молодой человек. Вот сейчас 22 года. И, возможно, просто об этом не думал никогда. Но ведь Костя, с вами тоже может что-то случиться, правда? И что тогда означает, что если вы станете непривлекательным внешне, тогда сразу все, вы не нужны больше. Но хотелось бы думать, что все-таки отношения и любовь – это не только любовь к телу, да, любовь к фигуре, к красивому лицу, а еще и к личности человека, к внутреннему человеку, что что-то там тоже есть какая-то общность, у вас с женой общие интересы, какое-то взаимопонимание, да? Очень хочется бы, ну, предполагать это, надеяться на это. И вы сами, кстати говоря, потом пишете в конце вашего письма, что вы психологически сильно привязаны к жене, вы вместе формировались, и что вот ваши взаимоотношения, они хорошие, вы жили в согласии, и что вы не думаете и не представляете даже, что появится кто-то, кто в вашем сердце будет занимать большее место, чем ваша жена и ваш сын. Это ваши слова, и мне очень нравятся эти ваши слова. И они как раз показывают, что и любовь есть у вас еще, но вот вы почему-то решили, что вы вот можете жить отдельно. Вы пишете, я сейчас живу один, изменять втихую мне не хотелось. И я максималистки взял и ушел, собрав минимум вещей, исправно поддерживаю семью материально. Это прекрасно, что вы поддерживаете семью материально. Но вы же понимаете, что это не вся поддержка, которая необходима семье. Вы, наверное, прекрасно понимаете, как тяжело вашей жене. Как ей тяжело, во-первых, ну и чисто физически тяжело, потому что, ну, сын требует очень много внимания, очень много сил и заботы, да, и, конечно же, знаете, как бы это, когда появляется птенец, то и, так сказать, и папа, и мама, да, даже на уровне, там, так сказать, птиц, да, как-то заботятся о нем, даже у животных это присутствует. Уж тем более так должно быть у людей. И ваш сын очень болезненно переносит разлуку с вами, и вы же сами написали, что когда так получилось, что вот жена ему, может быть, вот так как бы на нервных, в нервном таком состоянии, она вдруг выпалила ему, когда утром он вас не нашел и спросила, где папа, что папа больше не будет с нами жить, и у ребенка случилась истерика. И ребенок теперь ваш плохо спит, просыпается среди ночи, вскрикивает. И вы пишете, я знаю это доподлинно. Посмотрите, как тяжело, да? И как тяжело ей от того, что... Но вы же ушли. Фактически получается, что вы как бы оставили ее. Как ей больно это, как ей тяжело все это переживать, воспринимать. И как еще поэтому тоже, вот видите, вот она выпалила ему, как вы написали. От этой боли так получилось. Но самое главное, что мне очень-очень как-то тяжело, и очень я переживаю за вашего сына, и за вашу жену, и за вас тоже. И я думаю, что многие наши слушатели точно так же переживают за вас и хотят, чтобы все у вас было хорошо. Вы вчера прислали, вы обращались к психологам, а вот вы поделились теми ответами, которые они, так сказать, вам дали. И вот эти слова одного из них, что, может быть, вот ваше сердце гораздо больше, чем только для двоих, а, может быть, оно как бы вмещает в себя... Причем для двоих, я вот вчера как бы говорила о том, что вы и жена, но появился еще ваш сын, значит, оно больше, чем для двоих, да? Но с другой стороны, вот сейчас, когда вы, ну, что-то произошло, видимо, все-таки с вашей, у вас с женой, и вы решили еще уйти, поэтому какие-то у вас, может быть, ну, вы писали о том, что вот на вас девушки какие-то симпатичные внимание обращают, что у вас такой другой круг общения и так далее, и так далее. Но и вы не хотите изменять своей жене втихую, и вы вот как максималист такой, вот что, да, чтобы не раздваиваться как-то так, вы решили уйти. Ну, вы знаете, а почему бы не принять другое решение, остаться с семьей и не смотреть на других девушек? В конце концов, это тоже волевое решение, тоже вполне может быть. И когда вот тут, может быть, ваше сердце больше, чем для двоих, вот судя по тому, как вы написали, вы в своем сердце вмещаете своего сына. Но, может быть, вы и для жены там, так сказать, места хватит. Тем более, что вы написали о том, что вы не представляете, что кто-то в вашем сердце будет занимать больше места, нежели ваша жена и ваш сын. Значит, для них в вашем сердце место есть. И вы думаете о том, что вот что если вы вернетесь, то как бы не получилось, что вроде бы все так, как было, так и останется. Вот как в эти трудные времена вот так стало происходить, так все и останется. Но это зависит от вас, так останется или не так. И давайте подумаем сейчас вместе, как это может быть. Ну, я хотела бы вам прочитать то, что написали Данила и Алена. Они пишут, что, как им кажется, вы хотите быть с семьей. Просто, может, нервы сдали, вы устали, и поэтому вы ушли. А теперь жалеете, но боитесь, что жена не примет вас от обиды. Вот об этом написали Данила и Алена, что так может быть. Но тогда нужно все равно преодолеть этот страх и все-таки поговорить с женой и вместе вам с ней обдумать, как жить дальше. Может быть, обратиться вместе с ней, прийти поговорить со служителем церкви. Может быть, поговорить с каким-то, не знаю, там, духовником, душепопечителем. Может быть, обратиться к семейному психологу и вместе, если как бы пока такой возможности нет, ну, потому что, знаете, как каждый человек должен же сам принять такое решение, ну, хотя бы вам самому обратиться за помощью к психологу и со своей стороны постараться как-то подумать, что можно сделать. Маша написала вчера, что очень жалко, что так получилось у Кости и его жены. Но ведь все еще можно исправить. Тем более, что если есть проблемы, то только сексуальной жизнью. Это вы сами написали в своем письме. И есть врачи, которые могут помочь. пусть Костя сам к ним обратится первый, ну, просто потому что, опять-таки, понимаете, как жена может захотеть обратиться, а может и сказать, что нет, я не пойду, и как-то, ну, может быть, из стеснения, и как-то, может быть, неловко себя чувствуя, но вы возьмите на себя тогда эту сторону. Вы в своем письме, вот когда писали, да, то вы вот как бы говорили о том, что вот у вас теперь взрослая жизнь, вы вот так вот живете. И вроде бы получалось так, что как бы жена – это некий такой как бы для вас тормоз, что ли, вот в том дальнейшем развитии, которое и как бы в тех, во всех тех путях, которые перед вами, так сказать, раскрываются, те возможности, а она вроде бы чуть ли не как из какой-то прошлой жизни. Вот какой-то такой был оттенок в том, что вы писали, но ведь и она тоже учится, и то, что она не может жить такой жизнью, как вы, вот этот круг общения, много людей, какая-то работа, построение карьеры и так далее, да, но это связано с тем, что она сейчас посвящает свою жизнь, вот учеба продолжается, но все остальная жизнь посвящена вашему малышу, вашему общему ребенку. И ну, таким образом, ну, может быть, как-то вы вместе все-таки будете развиваться дальше, да, и тоже будете это, к этому относиться с пониманием. И вот эти слова, да, что я живу своей взрослой жизнью, и вы писали о разобщенности. Но ведь понимаете, когда вы живете какой-то отдельной взрослой жизнью, отдельной от вашей жены, то, ну, это только усугубляет эту разобщенность. На самом деле все люди учатся, работают, и не всегда они учатся вместе, порой в разных учебных заведениях, и работа у всех как бы тоже разная, это не обязательно люди работают в одном коллективе, да? Но это не делает их разобщенными, понимаете? И я думаю, что вам следовало бы об этом подумать. Вы как-то вот писали как-то в этом письме о том, что у вас какие-то вот есть претензии к вашей жене. Вот мне вспомнилось, их можно каждой, наверное, нашей истории применить, эти слова, и, в общем, они очень полезны, просто помнить о них. Есть такая книга в Библии, в Ветхом Завете, книга пророка Иеремии, есть книга «Плач Иеремии». И вот из этой книги «Плач Иеремии» из 3 главы есть там такие слова. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». И вы знаете, когда возникает такое какое-то внутреннее недовольство, ропот, какие-то претензии к другим людям, да, вот, не знаю, вот у самой меня возникают, да, или когда я слышу, вот как у других людей, вот так, то вот эти слова, они как-то всплывают в памяти. Вот всякий сетуй на грехи свои. Действительно, очень многие люди бывают недовольны окружающими, да, близкими людьми, обвиняют своих супругов, детей, родственников, правительство, начальство, коллег по работе, соседи там, и так далее, да. И я думаю, иногда так вот жалко, что люди, может быть, и не слышали вот эти слова никогда, а может быть, и слышали, но не услышали, как Господь говорит, да, вот люди имеют уши вроде бы, да, но не слышат. А слова такие, ну, скажем так, значимые слова, важные слова, можно сказать, великие слова, да, всякий сетуй на грехи свои. Потому что когда человек сетует на окружающих, то, ну, а что он может сделать? Он может всю жизнь свою сетовать и роптать, да? Но невозможно изменить других людей. А когда мы сетуем на грехи свои, то мы сразу с вами переходим в такое очень выгодное положение, в том плане, что это же наши грехи, да, и это мы. И мы в силах решить, что мы будем с этим делать. И когда мы вот так себя настраиваем, то таким образом мы создаем условия для собственных внутренних изменений. Понимаете? А это самое важное. И это то, в чем нуждается каждый из нас. Потому что когда говорится о нашем спасении и о нашем преображении нашей жизни, преобразовании, совершенствовании, чтобы мы преобразовывались в образ Иисуса Христа, да? Ну, мы все нуждаемся в силу того, что мы сильно испорчены, да? И сердца наши вот такие. И мы все нуждаемся, конечно, в таких очень таких серьезных, капитальных, радикальных, внутренних переменах. И вот что с нами происходит? Враг душ человеческих очень часто как раз направляет нас на то, чтобы мы пребывали в некотором таком самообмане, что с нами все в порядке, в нас все прекрасно и хорошо, а все проблемы, они в других. Понимаете, ну, каждый из нас несет какие-то проблемы. И нам с какими-то людьми бывает легче, с какими-то людьми бывает сложнее. Но, тем не менее, реально что-то изменять, исправлять и работать мы можем только с самими собой и над собой. И вот это очень важные слова с этой точки зрения. Теперь вот то, что еще, вот опять-таки я вспоминаю вот эти слова второго психолога о том, что, может быть, ваше сердце способно вместить вот больше, как бы, да, и всю свою семью в том числе. И мне сразу в связи с этим вспомнились слова апостола Павла из второго послания к Коринфянам. Он там говорит, что уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Вот это сердце наше расширено, и вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Вот эти слова, они тоже как-то вот, когда уже давно, не сразу, или когда я только их прочитала, или, может быть, вот со второго раза, с третьего, но очень давно эти слова, они как-то так очень запомнили. И я думаю, что вообще вот это очень большая проблема, которая существует в наших взаимоотношениях с другими людьми, во взаимоотношениях между людьми. И это проблема, которая не остается без внимания со стороны Бога. Он прекрасно знает вот то, что в наших сердцах бывает тесно. А в браке, тем более в браке, нам нужно вместить уж как минимум еще одного человека в свое сердце, да? Как бы подвинуться, потесниться, да, чтобы ему тоже было место в нашем сердце. А потом у нас появляются дети. И нам нужно еще подвинуться, чтобы и их вместить в наших сердцах. И с этой точки зрения поразительно, как Бог вмещает нас всех, когда мы к Нему приходим, такие разные, с такими проблемами. И вот смотрите, когда муж с женой, действительно, вот у них есть общая цель, общие интересы, и когда они вот так живут душа в душу, ну, это благословение, правда? Но как часто брак превращается, ну, вот в какой-то такой, знаете, его можно вообще в ад превратить, в котором люди будут страдать. Можно извратить все это. И это очень легко сделать. Для этого достаточно, чтобы один из супругов просто видел только свои стремления, свои цели, свои желания, ставил все это на первое место. И тогда получается, что как бы вот вся семья и, допустим, жена должна делать то, что хочет, что полезно, что хорошо, так сказать, для достижения целей мужем. Или наоборот, жена занимает такую позицию, когда, так сказать, вот должны что-то делать вместе для вот только для нее одной. Понимаете? И тогда беда на самом деле. становится пыткой такая совместная жизнь, а не Божьим благословением. Кстати говоря, иногда бывает и в церкви что-то похожее, да, когда, например, люди приходят к Богу, но воспринимают его только как таким, знаете, вот раб лампа, да, вот джин из восточной сказки какой-то, который должен выполнять все их желания и делать что-то для них. Но ведь даже вот в церкви, когда мы находимся, есть такое слово «литургия», божественная литургия. Когда совершается эта божественная литургия, это такое богослужение, да? Что значит литургия? Это совместное делание. Причем совместно имеется в виду вот вся церковь, семья детей Божьих, да? Причем она может находиться в разных странах, в разных городах. Но собираясь вот так, да, в определенные дни мы собираемся вместе, вместе возносим молитвы. И во многих церквях даже есть какие-то там одни и те же стихи библейские читаются в определенные дни года, да. И получается, что действительно это совместное делание очень многих людей, не только людей, которые собрались вот в одной поместной общине, да, в одном храме, в одном здании, в одной комнате, но и по всему лицу земли вот церковь собирается. Но это не только люди вместе что-то делают, возносят молитвы, но это совместное делание, в котором участвует вся церковь и в котором участвует сам Бог. И действительно получается, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Это вообще это удивительно. Это совместное делание, да? Тем более вот такое совместное делание, совместное проживание должно быть у супругов. И мы помним самые первые слова, которые относятся к браку, чтобы отлепиться муж от родителей, да, и прилепиться к своей жене. И будут двое, одна плоть. А потом уже, когда речь идет о церкви, даже апостол пишет о том, что пребывали единодушно, единомысленно. Но одна плоть – это тоже единодушно, единомысленно, да? И это очень-очень важно. Но для этого нужно, чтобы действительно сердце было расширено и вмещало в себя еще и другого человека. Это очень важно, Кость. Я очень хочу, чтобы вы меня услышали и подумали бы об этом. И смотрите, как получается. Бог доверяет нам людей, чтобы мы были вместе с ними. Так же, как когда-то Он доверил Адаму Еву, а Еве доверил Адама, да? Так же, как Он доверяет нам наших детей, чтобы мы их воспитывали, растили, учили, помогали им узнать волю Божию. Мужу доверяет жену и делает мужа ответственным перед Богом за свою семью, делает его главой семьи. Посмотрите, как замечательно. Вот достойны ли мы этого доверия? Насколько мы способны быть ответственными в своем отношении к своим близким, к самым близким для себя. Замечательные эти слова. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Знаете, можно жить в очень маленьком физическом пространстве, в очень маленькой квартире, в очень маленькой комнате. Кстати, когда-то было так, что, ну, действительно, люди в городах жили порой не в больших квартирах, не в дворцах, кто-то жил в дворцах, а кто-то всей семьей ютился в одной комнате, причем даже несколько поколений, и жили в одной комнате. Конечно, физического места было очень мало. Но людям бывает даже и в таких стесненных обстоятельствах, вот по количеству квадратных метров, да, не тесно физически, как бы душевно, потому что они любят друг друга, рады видеть друг друга, ценят друг друга. Понимаете, трудно становится, когда люди какую-то физическую общность имеют, но не вмещают друг друга, не могут ужиться, потому что в сердце места друг для друга нет. Вот в сердце тесно, и там холодно, неуютно, дискомфортно, как-то грубо, какие-то углы вот эти острые, и больно другому человеку находиться в таком сердце. И тогда вот нет вот этой поддержки, и трудно вот эти отношения как-то сохранять и поддерживать. Ну вот мне очень хотелось как-то еще об этом вам сказать, понимаете? Очень часто бывает так, что наше сердце наполнено, ну, чем угодно, какими-то страхами, какими-то мифами, не знаю, какими-то странными мнениями, которые вторгаются в наши мысли, в наши сердца откуда-то извне, которые нам навязываются, которые не имеют ничего общего с истиной Божией. И тогда наша внутренняя направленность, она очень сильно меняется и становится все направлено в нас на то, чтобы себя развлечь, ублажать себя, а для того, чтобы посвятить жизнь кому-то для блага вот другого человека, даже своего ребенка, да, чтобы было хорошо этому вроде бы любимому человеку, чтобы ему было хорошо от того, что ты есть, что ты живешь. Об этом вообще нет мыслей, к сожалению. И столько пустого какого-то вот такого ненужного, даже вредного мы пропускаем через себя. Жизнь наша становится занята какими-то, ну совершенно, простите, глупыми вообще вещами, мнениями, идеями. А времени на то, чтобы поговорить друг с другом, услышать друг друга, почувствовать друг друга. Чтобы было вот это общение, чтобы возникало. Времени вообще на это не остается. Но дело в том, что мы часто думаем, что ну мы еще успеем. Но ведь завтра может быть уже поздно. Потому что никто из нас не знает, когда закончится жизнь. И когда закончится жизнь семьи, и отношения будут разрушены, и люди станут чужими друг другу. Так, может быть, не надо откладывать на завтра то, что мы сможем сделать сегодня уже. Может быть, пока еще есть эта возможность стать благословением друг для друга, сделать это, сделать этот шаг. Кость, я думаю, что вот у вас еще такая возможность есть. Не упустите ее, пожалуйста. И еще, вы знаете, мне вдруг сейчас вот эта мысль, не знаю даже, может быть, как-то я так и не думала раньше. Смотрите, вот приходит душа в этот мир, да? И как высоко Бог ценит ее. Помните, рассказывает Господь притчу о драгоценной жемчужине. И на самом деле, вот там он говорит о том, что человек готов продать все свое имение для того, чтобы приобрести эту жемчужину. А что делает Господь? Он был готов оставить небеса для того, чтобы прийти сюда, к нам, на землю. Вот в этот очень трудный, очень дискомфортный, опасный мир, да? И в итоге ведь его распяли. И сколько мучений он перенес. Для чего пришел-то? А для того, чтобы вот эти драгоценные жемчужины посреди грязи какой-то найти. А мы часто топчем те жемчужины, которые рядом с нами. Не вмещаем их, не готовы их вместить в себя, в свою жизнь, в свои сердца. И еще, вот не так давно мы говорили о словах, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот совсем недавно был у нас такой разговор. Знаете, я нашла комментарий Иоанна Златоуста вот по этим словам библейским, по этим словам Иисуса Христа. Эти слова – это 20 стих 18 главы Евангелия от Матфея. И вот что говорит Иоанн Златоуст. Ну, у него большое рассуждение, я совсем немного приведу из этих слов его. Он говорит о том, что, собственно, хочет сказать Господь, собраны во имя мое. Он говорит, что если кто ставит меня на первое место, на первое основание, как основание любви к ближнему, и при этом имеет другие добродетели, то с тем я буду находиться вместе. Но мы видим, что многие имеют другие побуждения к любви. Одни любят, потому что их самих любят. Другой любит, потому что его уважают. Третий, потому что ближний в каком-то житейском деле для него полезен. А четвертый почему-то другому любит. Но очень трудно найти такого, который бы любил ближнего искренне и как должно, во имя Христа, для Христа. Большинство соединены друг с другом только житейскими делами. Павел не так любил, он любил для Христа. Потому-то, хотя и не был любим так, как сам любил, однако не ослаблял своей любви, а дал ей укорениться в себе. Не такова нынешняя любовь. И если мы исследуем все причины любви, то найдем, что у большинства они отличаются от указанной. И если бы кто позволил мне в этом многолюдном собрании учинить такое исследование, ну, это он говорит, обращаясь к церкви, да, то я показал бы, что весьма многие соединены между собой житейскими видами. Это открывается из причин, производящих вражду. Так как они соединены между собой приходящими выгодами, поэтому любовь их не имеет ни пламенности, ни постоянства, а напротив, или потери денег, или зависть, или любовь к тщеславию, или другое что подобное, легко разрушает их любовь, не имеющую духовного корня. Если бы был такой корень, ничто житейское не могло бы разрушить духовного. Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непобедима, и расторгнуть ее не может ничто, ни клевета, ни опасность, ни смерть, ни другое что-либо подобное. Кто таким образом любит, хотя бы претерпевал 1000 поражений за свою любовь, не оставит его. А тот, кто любит за то, что его любит, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою. Тот, кто соединен той любовью, о которой говорит Господь, никогда не оставит ее. Потому и апостол Павел сказал, любовь никогда не перестает. Это слова из первого послания Коринфянам, 13 главы. Это в 8 стихе. И дальше Иоанн Златоуст говорит, что ты скажешь мне в защиту свою? Что тебя обидел тот, которого ты любил, который был почтен тобою, или что человек, которого ты облагодетельствовал, хотел убить тебя, но если ты любишь для Христа, во имя Христа, то даже это все неприятное, болезненное, может быть, даже действительно угроза чуть ли не того, что тебя убьют, располагает тебя к большей любви. То, что у других служит к разрушению любви, здесь то же самое служит к утверждению ее. И дальше он говорит о том, что сам Господь показывает нам это, что Он так любил. Тот, кто так любит, тот не разбирает ни рода, ни отечества, ни богатства, ни взаимной любви к себе, ни другого чего-либо. Но хотя бы его ненавидели, обижали, умерщвляли, он не перестает любить, имея достаточную причину к любви. Иисуса Христа. На Него, неуклонно взирая, пребывает тверд и неизменен в своей любви. Христос таким же образом любил врагов, неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников, которые предпочитали Ему что угодно. Он любил их высочайшей любовью, которой нельзя найти подобной. И он приводит слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, что нет больше той любви, чем вот тот, кто положит душу свою за друзей своих, за друга своего. И он говорит: смотри, как он заботится о тех, которые распяли его и которые столько оказали неистовства над ним. Как он говорит отцу о них: прости их, отче, потому что не ведают, что творят. Вот таковы слова Иоанна Златоуста. Я очень надеюсь, Кость, что вы из всего этого что-то полезное для себя, нужное для себя услышали. Очень хочу на это надеяться, потому что мне кажется, что вот это то, что помогает нам. И еще вы знаете, что мне вспоминаются слова Авадорофея. Помните, как у нас было, по-моему, несколько передач, посвященных его наставлениям о том, как преодолевать конфликты и как преодолевать вот эти обиды, злопамятство и так далее, да? И как он говорит о том, что даже когда вот очень сильна, велика обида, что помогает? А помогает, если мы смотрим на этого другого человека, как на человека, который несет в себе образ Христа, как бы запрятан где-то там внутри он ни был и заслонен чем-то другим, тем не менее он все равно несет в себе образ Божий. И еще помогает то, что если мы поставим себя пред Богом, пред судом Божьим, и тогда мы сразу начинаем видеть себя в другом свете, мы начинаем видеть в том числе и свои ошибки, и свои грехи, и свои недостатки. Ну, вот это то, что мне обязательно-обязательно хотелось вам сказать. Очень хочу надеяться, Кость, что как-то вот это поможет вам, и что, может быть, вы как-то услышите, что ли, и действительно и вернетесь к своим дорогим, и к своей жене, и к своему малышу вернетесь. Ну, вы, собственно, с ним-то не расстаетесь, но тем не менее, что вы будете все-таки чаще видеться с ним. Очень хочется на это надеяться. Ну вот, то, что мне хотелось вам сказать. Так, сейчас у меня есть тут сообщение. Ой, надо мне успеть прочитать сообщение. Время-то мне не остается. Лина пишет: раскайтесь и возвращайтесь в семью. Кость, это для вас. Не бросайте больше своих близких людей. Они очень сейчас нуждаются в вашей поддержке. Не надо размениваться по пустякам на всяких девушек. Отдавайте свои силы, энергию, любовь и заботу семье. Бог поможет вам. Обратитесь к Нему за помощью. Конечно, вы устали, и ваша жена устала. Берите силу у Бога. Общайтесь, открывайте сердца друг другу. Будьте близки и верны друг другу. Тем более ваш ребенок смотрит на вас и учится. Спасибо большое вам за такое прекрасное-прекрасное сообщение. Дальше что-то непонятное здесь у меня. Так, еще сообщение. Пишет Анна: я теряю веру в Бога. Я знаю, что это грех, но у меня все чаще и чаще появляются сомнения о том, что Господь есть. Я очень снова хочу поверить в Бога, но не знаю, как быть. Анна, обязательно поговорим об этом вот на следующей неделе, в понедельник. Обязательно-обязательно. Просто сейчас уже мы заканчиваем передачу. Еще пишет Анна: спасибо вам за такое, за такие искренние передачи, что не отвечаете готовыми штампами, как часто бывает, сердечно сопереживаете, стараетесь размышлять над каждым вопросом и ситуацией. Кости, желаю вернуться и жить с семьей, с его сынишкой и женой. Так, и еще последнее сообщение, я его прочитаю, пишет тоже Анна. Но вот она как раз про, опять вот про то, что она теряет веру. Анна, я обязательно прочитаю ваши сообщения, сохраню их, и в понедельник мы об этом обязательно поговорим. Дорогие друзья, я благодарю вас, что были со мной. Благодарю тебя, Ирина. Прощаюсь с вами. Пусть Господь благословит вам. И проведите эти время, эти выходные со своими близкими, с Господом, в любви и взаимопонимании. До встречи.